Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня мы продолжаем наши занятия по книге «Исход» в библейском лектории на радио «Радонеж». Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодня мы займемся изучением третьей заповеди. 20 глава книги «Исход», беседа третья. И мы читаем 20 главу книги «Исход», 7 стих. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Исход, 20 глава, 7 стих. Евсевий Кесарийский, отец церковной истории, в своей работе «Доказательства в пользу Евангелия» пишет: «Здесь сам Господь о другом Господе предлагает следующее. Сказав: „Я Господь, Бог твой“, он затем говорит: „Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно“». То есть второй Господь посвящает своего служителя в тайну об Отце и Боге всяческих. По всему Священному Писанию ты можешь найти тьмы и тьмы подобных этим указаний, посредством которых Бог словно пророчествует о другом Боге и сам Господь о другом Господе. Конец цитаты. Трудно не согласиться с Евсевием, ведь если вначале сказано «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», то далее должно было бы быть написано «не кто произносит имя Его, но кто произнесет имя Мое». А здесь кто? То есть Бог Отец говорит о Боге Сыне. Прежде всего, мы должны определиться с именами Божьими, чтобы составить представление, о каком имени Божьем здесь сказано «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Проблема обусловлена тем, что в Библии находим самые разные имена Божии. 10 основных и несколько тысяч нарицательных. Можно привести подобие нарицательных имен Божьих. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Это Второзаконие, 4 глава, 24 стих. Здесь мы видим 4 имени Божьих. Первое – Господь, второе – Бог, третье – огонь поедающий, четвертое – ревнитель. Два последних имени – именно нарицательные. О двух первых мы поговорим позже. Нарицательные имена Господа, как правило, есть имена образные, сравнительные, помогающие нам лучше понять ту или иную часть Божественного Откровения. Например, «Ты, Господи, святильник мой, Господь просвещает тьму мою». Вторая книга царей, 22 глава, 29 стих. Здесь мы находим 4 имени. И первое – «ты», «ты» по-еврейски «ата», свидетельствующее о том, что между нами и Создателем установлены доверительные и почти личностные отношения. Владимир Лоский писал: «Бог богословия – это ты, это живой Бог Библии. Конечно, это абсолют, но абсолют личностный, которому мы говорим «ты» в молитве». Библия утверждает непреложную изначальность Бога, одновременно абсолютного и личного. Но здесь, при сравнении с полнотой христианского откровения, мы видим другое ограничение. Бог евреев скрывает глубины своей природы. Он проявляет себя только своей властью, и само имя его непроизносимо в Ветхом Завете. Он, Бог, окружает себя неприступным светом, и человек не может увидеть его, остаться живым. Неподлинная взаимность, не встреча лицом к лицу этой страшной божественной монады и смиренной твари невозможны. Владимир Лоский продолжает. Собственно, богословие, как понимают его отцы, для Израиля остается закрытым. Христианство освобождает человека от этих ограничений, открывая одновременно во всей полноте личного Бога и его природу. Тем самым христианство завершает лучшее Израиля. Но во Христе и через Христа, действительно, в нем человечество соединяется с божеством, и божественная природа сообщается природе человеческой, чтобы ее обожить. Это ответ Израилю. Но Сын единосущен Отцу и Духу, и это ответ безличностным метафизическим учениям. Божественная природа не вне личности Господа. Напротив, полнота этой природы в общении божественных лиц, и сообщается она человеку через личное приобщение. Конец цитаты. Следующее имя Господь, мы пока его пропустим, далее имя «Светильник мой». Оно означает, что Господь прогоняет всякую тьму от нас. И четвертое имя – «Просветитель». В данном контексте означает «источник света». И таких имен несколько тысяч, сотен, особенно в псалтыре царя Давида и в посланиях апостола Павла, в других поэтических текстах. Ориген в своем трактате, который называется «О молитве», пишет: «Поскольку все мы предполагаем нечто о Боге, имея о нем некое представление, но не все то, что есть на самом деле, ибо редки, и, надо даже сказать, реже редких те, кто во всем воспринимают его святость. Мы благословенно научаемся, чтобы наше представление о Боге стало святым, чтобы мы увидели святость Его, зиждителя, промыслителя и судьи, избирающего и покидающего, приемлющего и отвергающего, удостаившего дара и наказующего каждого по заслугам. Ведь в этом и подобном, можно сказать, проявляется собственное качество Бога, то есть то или иное, которое, как я считаю, называется в Писаниях именем Божиим». Конец цитаты. Братья и сестры, в русском тексте Библии есть два основных имени Бога. В славянской традиции одно произносится как «Бог», по-гречески «феус», а второе имя «Господь», по-гречески «кириус». Когда равноапостольные братья Кирилл и Мефодий переводили Библию на славянский язык, то имя Божие «Элохим», которое означает «судья» или «судьи», они перевели именем «Бог», а имя Яхве, которое означает «милосердный», по-гречески «феус», переведено словом «Господь». Если, друзья, вы читаете начало книги «Бытия», то здесь видно, что мир создается на основах правосудия. Там только имя Элохим – «Бог». Там имя «Господь» не встречается. Мир природы строго подчиняется Творцу. Есть такое понятие «законы природы». Но когда Библия рассказывает о сотворении человека, наделенного свободной волею, появляется имя Господь, Яхве, означающее милосердие. Потому что Господь Бог знал, что если и человека сотворить на основах правосудия, ведь никто из наделенных свободной волей не спасется. Каждый подпадет под какое-то наказание. Почему Элохим – это судьи? В Пятикниже есть такой текст, там сказано, что если родители имеют непутевого ребенка, они не могут с ним справиться, они должны привести его к воротам города, в то самое место, где сидели судьи, которые назывались Элохим, тем же самым словом, каким называется Бог. Причем языческие боги в Библии тоже называются словом Элохим. Если имя Яхве встречается в сокращенной форме Ях, это означает «милость, ограниченная судом». Следовательно, если имя Элохим означает «меру суда», то его сокращенная форма «эль», «аль», «эле», «или» означает «умоление суда», «просьбу об умолении суда». Это мы видим в Евангелии от Матфея. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом, или, или, то есть милосердный судья, лама свахвани, то есть Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, 27 глава, 46 стих. То есть, милосердный судья, почему ты меня оставляешь своим милосердием? Имя Яхве встречается 6823 раза в своей полной форме и переводится у нас словом «Господь». Совершенно ошибочно некоторые переводят это имя как Иегова. Его нельзя перевести как Иегова. Проблема заключается в том, что евреи записывали имена Бога согласными, а гласные не ставили. А в случае с именем Яхве, которое и запрещено было произносить, под согласными Яхве они с 5 по 11 век поставили гласные от имени Адонай, чтобы правоверный еврей, когда читает Тору Пятикнижие, дошел бы до этого имени и четко читал Адонай. Это серьезная ошибка. Прочитывать имя Яхве, как Иегова. Она обнаружилась при составлении синодального перевода. Ну, можно сказать, вот именно наш перевод, он породил эту ошибку. Еврейская энциклопедия Брагаус и Фрон сообщает, тектограмматон, то есть четырехбуквенное изображение имени Господь, это имя является отличительным личным именем Бога. Оно в новейших библейских переводах чаще всего представлено формой Иегова, который, однако, с филологической точки зрения признается недопустимой. Указанная форма возникла из попытки произносить согласные буквы этого имени так, как будто они были снабжены гласными знаками имени Адонай, что масореты внесли и в текст с указанием, что вместо Яхве следует читать Адонай. Когда же само имя Адонай предшествует имени Яхве, то чтобы избегнуть повторения этого имени, масореты стали снабжать слово Яхве гласными имени Элогим. Так что в этих случаях вместо Яхве читают Элогим. Следуя этому масоретскому чтению, некоторые переводы Библии в большинстве случаев переводят имя Яхве словом Господь. Если базировать на рассказе, изложенном в книге «Исход», 3 глава, 1 стих и следующее, то это имя впервые стало известно Моисею во время божественного видения при Хариве. Из другого параллельного рассказа, «Исход», 6 глава, 2 по 3 стих, яствует, что это имя действительно еще не было известно патриархам, то есть не раскрыто перед ними. Позднейшие писатели иногда совершенно избегают употребления этого имени. Оно, это имя, тектограмматон, вполне отсутствует в книге Экклесиаста. Составители Паралипоменон, Хроник, отдают явное предпочтение форме Элогим, а в псалмах 42 по 83 имя Элогим встречается гораздо чаще, чем Яхве. Вероятно, потому, что, как полагают некоторые ученые, в одних местах одно имя могло быть сознательно заменено другим. Конец цитаты. Божественное имя Яхве, означающее меру божественного милосердия, не является, вот на это надо обратить внимание, словом языка, то есть не имеет никакой строго определенной семантической нагрузки. Комментарий указывает на то, что оно состоит из тех же самых букв, которые входят в слова «хая», то есть «был», «хове», то есть «есть», и «ияхье» – «будет». В этом содержится намек на вечность и неизменяемость Всевышнего. Так же, как имя «Яхье Ашер Ахье», тетраграмматон следует понимать не как указание на факт существования, а как декларацию постоянного и неизменного проявления божественной воли во все времена и во всем мире. Конец цитаты. Братья и сестры, есть имя Божие Шаддай, чаще всего встречается в книге Иова и переводится как «всемогущий», православные знают это имя, по-гречески «пантократор». В еврейской традиции имя Шаддай возникло следующим образом. Когда Бог сказал «да будет свет», Вселенная стала стремительно расширяться, и чтобы ее упорядочить, привести в равновесие, было сказано «остановись». Вот именно это слово «шаддай» и «пантократор» – это тот, кто обеспечивает равновесие во всем творении. Не случайно, что во многих православных храмах, именно вот византийской такой традиции, именно с внутренней стороны верхнего купола, который стягивает и сообщает устойчивость всем стенам храма, мы можем видеть изображение пантократора. Есть имя Божие Элион. В Ветхом Завете оно часто встречается, особенно в поэтических текстах. Имя Адонай означает «Господь», то есть Адонай – это тот, которым я подчиняюсь и кто надо мной господствует. От слова Адонай есть слово Адоним, господин, как в славянском языке государь, господь, а в еврейском Адоним, Адонай. Есть имя Цебаот. Оно тоже известно православным христианам. Это известное нам имя Саваоф, которое означает «Бог воинств». Оно тоже часто встречается в Священном Писании на языке оригинала. Есть имя Божие Абир, оно означает «могущий». Цур Исраэль, скала Израиля. Эбен Исраэль, камень Израиля. Есть много Божьих имен в Библии. Главнейшее имя Господа – это имя Эхье Ашер Ихье. «Я есть тот, кто я есть». В славянской Библии оно переводится как «сущий». Сказано, «Бог сказал Моисею, я есть сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Книга Исход, 3 глава, 14 стих. Что значит «сущий»? Все мы существующие, и наше существование зависит, обусловлено от многих причин, как то наличие пищи, воздуха и так далее. И в отличие от нас, Бог абсолютно самодостаточен. В комментарии Санчина говорится, это имя Всевышнего, которое на иврите звучит «Эхье Ашер Ихье», не поддается точному переводу. Буквально его следовало бы перевести как «Я буду так, как я буду». По смыслу оно означает, что никакие существующие образы недостойны для описания Всевышнего. Все попытки сопоставить его с образом человека, животного, растительного или неживого мира являются идолопоклонством. Предание, развивая эту идею, дает еще более глубокое понимание имени Эхье Ашер Ихье. «По моим делам называюсь я». Это декларация постоянного божественного присутствия, которое проявляется во всем происходящем, и кульминацией раскрытия которого становится исход из Египта, звучит и в первой заповеди, данной всему народу у горы Синай. «Я – Бог всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства». Имя «Я буду так, как я буду» должно принести порабощенному народу надежду на то, что в ближайшем будущем тот, кто известен как Бог своего народа, проявит себя в никем невиданных до сих пор чудесах, которые приведут к избавлению от рабства и освобождению. Конец цитаты. Действительно, вот это имя «Эхье Ашер Ихье», «Я буду так, как я буду», это имя, которое как бы говорило вот тогда евреям, когда они совершали свой первый исход, если вы попадете, если верующие попадут в любую более трудную ситуацию, я опять буду так, как я буду. То есть я опять приду к вам на помощь и помогу вам. И давайте, братья и сестры, вспомним некое событие, когда юноша по имени Савл шел из Иерусалима в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы преследовать там христиан, мужчин и женщин, влачить за волосы. И когда он шел, он вдруг услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это книга «Деяний святых апостолов», 9 глава. И Савл, по-еврейски Савл – это Шауль, который верил в одного Бога, евреи не верят во многих богов, они верят в одного Бога, у которого различные имена, он задает очень странный вопрос для еврея: «Кто ты, Господи?» Это книга «Деяний», 9 глава, 5 стих. Если бы грек-язычник спросил, кто ты, Господи, мы могли предположить, что он хочет узнать, то ли это Аполлон прилетел, то ли это Геракл. А Савл хочет знать, каким именем Бог остановил его на пути. Или это Саваоф, Бог воинств, который поможет ему. Или это Пантократор, Шаддай, который упорядочит его деятельность. И он услышал новое имя Бога. «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Книга «Деяний», 9 глава, 5 стих. И вот Савл, еврей Шауль, услышал это новое имя Бога. И некогда апостол Петр, исполненный Духа Святаго, воскликнет об имени Иисуса Христа: «Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Книга «Деяний», 4 глава, 12 стих. Таким образом, мы и выясняем, что в ветхозаветные времена то имя, о котором сказано: «Не произноси имени Господа», то есть Яхве, «Бога твоего», здесь сокращенная форма имени Элогим, Элокейну, «напрасно», исход 27, иначе можно перевести так, вот эти слова: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». «Не произноси имя милосердного, имя твоего судьи напрасно, ибо судья непременно накажет тебя». А еще и с ней можно перевести так: «Если ты заслужил наказание, не уповай на то, что Господь милосерд, ибо за подобную беспечность и злоупотребление божественным милосердием судья непременно накажет тебя». Следовательно, в новозаветном понимании эта заповедь научает нас всегда уповать на Божье милосердие, явленное в струях крови Господа Иисуса Христа, даже тогда, когда мы осознаем себя во власти греха, порока и беззакония. Ветхозаветные люди не могли себе такое позволить. Ну, как и сказано в Евангелии от Иоанна, закон произошел через Моисея, закон – это строгость, а благодать истина через Иисуса Христа. Заповедь «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно», пишет Августин Блаженный, «ибо тот, кто произносит имя Господа Бога своего напрасно, не очистится. Имя Господа Бога нашего Иисуса Христа истина, ибо Он сам сказал: Я есть истина». Истина, то есть новозаветная, очищает суета, то есть ветхозаветные обрядовые, оскверняет, то есть не способствует нашему очищению. Поэтому тот, кто, как продолжает Августин, поэтому тот, кто говорит истину, говорит от Бога, а кто говорит ложь, говорит от себя. Говорить истину означает разумно говорить, а говорить суетное – значит, скорее шуметь, чем говорить. Действительно, так как вторая заповедь, здесь немножко другое деление было в древности на заповеди, это любовь к истине, он имеет в виду в любом случае третью заповедь, то противоположность ей любовь к суете. Истина говорит, суета грохочет. Конец цитаты. Блаженный Августин словами «истина говорит, суета грохочет» научает нас молиться или рассуждать о Боге не с бессмысленным грохотом чувств, но пребывая в истинном, то есть правильном состоянии пред Богом. Таким образом, братья и сестры, мы должны понимать слова «не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» как Божье повеление не употреблять его имя в суе, то есть или когда мы произносим его имя без должного благоговения, то, о чем Августин сказал, суета грохочет, или когда мы произносим имя Божие в ситуации, совсем для этого неподходящей. Например, некоторые имеют зловредную привычку по случаю или нет говорить: «О, Господи! Ах, Господи! Ай, Господи!» Или встретив кого на улице от радости: «Боже мой, кого я вижу!» Но есть и другая точка зрения по поводу третьей заповеди. Возможно, что в этой заповеди не идет речь прежде всего о богохульстве или сквернословии. Некоторые ученые считают, что, скорее всего, она направлена против использования имени Бога в магических целях. Кроме того, здесь получает развитие заложенная во второй заповеди мысль о тесной связи имени и сущности. Конец цитаты. Ведь закон Божий запрещал даже произносить имена ложных богов. Читаем. «Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих». Это Исход, 23 глава, 13 стих. И хотя мы знаем, что идол в мире – ничто, и что нет иного бога, кроме единого, 1 Коринфянам 8:4, однако мы знаем и то, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, 1 Коринфянам 10:20. И таким образом имя идола означает, являясь именем беса, который за ним скрывается, обладает силой заклятия, почему Бог и запретил произносить эти имена. Но запрет произносить имя Божие напрасно может означать и нечто другое. Прежде всего, Божье имя – это не мантра, чтение которой может однозначно помочь человеку, если при этом он не делает и нравственного выбора, стремясь исполнить Божий закон, и тем более делает это без благоговения. Сказано: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21-23 стих. Вот эти люди, они постоянно говорят: от твоего имени, твоим именем, но, скорее всего, у них не было благоговения, они при этом называются беззаконники, то есть они ограничивали свою религиозную жизнь только вот декларации того, что вот через них какие-то чудеса совершаются, и даже на страшном суде, как Господь говорит, они вот будут даже чуть ли не спорить с Богом. Церковь усматривает в третьей заповеди также запрет не клясться именем Божьим, а равно своей душою, жизнью, здоровьем своим или ближних. Это первое. Второе. Не произносить имя Божие в шутку или для подтверждения своих слов в делах пустых и маловажных. Третье. Не нарушать присяги, клятвы, данные в суде или на военной службе с упоминанием имени Всевышнего. Четвертое. Не нарушать данных Богу обетов. Пятое. Не принуждать к божбе других людей. Шестое. Не произносить имени Божие только устами без сердечного внимания. Седьмое. Не оскорблять имени Божие невнимательным чтением молитв или чтением священного Писания. Восьмое. Не призывать имени Божие и имен Его святых на помощь в дурных делах. Здесь, братья и сестры, нам уместно будет рассмотреть вопрос о клятве в суде, воинской присяге и монашеском обете. Потому что во всех случаях христиане здесь могут для достоверности совершаемого употреблять имя Божие. Но сначала сравним два текста из Писания. Первый. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись». Книга Второзакония, 6 глава, 13 стих. И еще второй стих, второй отрывок. А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, 5 глава, 34 по 37 стих. Внешне мы видим здесь противоречие, но в действительности оно отсутствует. Стих из книги Второзакония, где мы прочитали «И его именем клянись», научал иудеев более чем серьезно относиться к собственным словам. Читаем. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стих. И в данном случае клятва означала не обещание чего-либо на будущее, но призвание Бога во свидетели о прошедшем. Запрет давать клятвы на будущее события был обусловлен тем, что мы не знаем, а есть ли у нас это будущее. Но клятва, которая дается в суде, показания при клятве, ни в коей мере не являются покушением на будущее, которое абсолютно находится в руках Бога. И монах, и военнослужащие, когда один дает монашеский обет, а другие воинскую присягу, не нарушают заповеди Христовой о клятве, ибо монах говорит «Богу поспешествовавши», то есть с Божьей помощью. А военнослужащий говорит «Если я нарушу эту присягу». И все же Христос запрещает давать клятвы. Но что Он предлагает нам взамен клятв? Он говорит, «Но да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, тот лукаво». То есть Он говорит, что верующий в Него должен жить так, чтобы его верующего «да» всегда было «да», а не так, что сегодня «да», а завтра «нет». Но коль скоро нам приходится свидетельствовать в суде, где наше «да» для кого-то может оказаться как «нет», то мы обязаны давать присягу. Или когда на войне человек может довериться нам, наш товарищ по оружию, он имеет право знать и со слов нашей присяги, а что может ожидать нас, если свое «да» мы изменим на трусливое «нет». «Я не могу» и так далее. И именно тогда, когда весомость нашего слова не доказана, мы и должны будем давать обеты и клятвы, но при другой ситуации мы в них и не будем иметь нужды. Как русские купцы на реке Волге в 18-19 веке, заключая даже серьезные многомиллионные сделки, не составляли никаких бумаг, а просто бились по рукам. Но если кто-то нарушал данное им обещание, с ним уже никто не хотел иметь никакого дела. Святитель Иларий Пиктовийский пишет, «Закон наложил наказание за клятву преступления, чтобы благоговение перед таинством клятвы сдерживало попытки нарушить его, и в то же время, чтобы грубый и кичливый народ имел частое напоминание о своем Боге благодаря клятве. Но вера упразднила обычаи клятвы, установив так, чтобы дела нашей жизни совершались в истине». И уничтожив действие лжи, она предписала нам говорить и слушать в простоте, чтобы было то, что было, а не было того, чего не было, поскольку то, что между есть и нет, открывает место для лжи, и что сверх этого, то от лукавого, следовательно, пишет Иларий Пиктовийский, живущим в простоте веры не нужен обычай клятвы, ибо для них всегда есть то, что есть, и нет того, чего нет, благодаря чему всякое их слово и дело совершается в истине. Конец цитаты. Братья и сестры, если первая заповедь требует от человека веры в существование единого Бога, а вторая заповедь содержит запрет строится на ошибочных суждениях о Боге в молитве и служении, то третья заповедь запрещает употребить имя Всевышнего для подтверждения лжи и неправды. В свою очередь, бесплодной клятвой считается как ложная клятва, так и клятва, произнесенная без всякой надобности. Разрешается в законе Божьем клясться именем Всевышнего, только если человек целиком уверен в честности своего заявления. Например, он в суде рассказывает о том, что он видел своими глазами. Но и в этом случае произнесение клятвы допустимо только по требованию суда, в строго определенных законом случаях. По обычаю не произносят имя Творца в беседе на будничные темы. Следующий вопрос, который мы рассмотрим, это запрет произносить имя Божие только устами, без сердечного внимания. С этим запретом мы объединим запрет не оскорблять имени Божие невнимательным чтением молитв или невнимательным чтением Священного Писания. И действительно, братья и сестры, очень часто мы ловим себя на мысли, что, читая молитвы или Библию, мы можем при этом думать совершенно о посторонних вещах. Для того, чтобы преодолеть подобное состояние, необходимо размышлять и над словами молитв, рассматривая движение своих чувств, и размышлять особенно усердно при чтении Священного Писания. Сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. И еще: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». 1 Тимофея, 4 глава, 13 стих. Чтение без рассуждения есть только сотрясание воздуха собственными звуками или шелестом страниц. Поэтому необходимо с чтением молитв соединить чтение Писания и никогда не заниматься исследованием Библии без молитвы. То есть, братья и сестры, если мы молимся, не имея в виду чтение Евангелия, то наша молитва только монолог, который выше потолка может и не подниматься. Но если с молитвой мы соединяем и чтение Писания, то это будет уже и диалог. В молитве мы обращаемся к Богу, через Его Писание получаем ответы от Господа. Сказано: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже». Это Псалом 41, 2 стих. Чтобы лучше понять смысл этого стиха из Божественной Псалтыри, мы должны обратить внимание на то, как лань стремится к потокам вод. Любой зоолог знает. Она сначала издает крик, и, услышав, с какой стороны ее голос отразился от воды, лань решительно стремится именно в этом направлении. Так и христианин, воззвав к Богу в молитве, обретает от чистого источника Слова Божие ответ от Господа, именно потребный для нас, и двигается только в этом направлении. А то, что Библия есть чистейший источник, отличный по чистоте от любого человеческого слова, здесь, обратив внимание на слова святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, мы в этом убедимся. Читаем. «Священное Писание» – это работа Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». «Священное Писание – вот область ума, слова и духа Бога Троицы. В нем Он проявляет ясно слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь, сказал Господь. Писание святых отцов, продолжает Иоанн Кронштадтский, вот опять выражение мысли, слова и духа ипостасного с большим уже участием самого человеческого духа. Писание обыкновенных светских людей – вот проявление падшего человеческого духа с его греховными привязанностями, привычками, страстями. Конец цитаты. А так как по представлениям древних все Слово Божие есть одно имя Всевышнего, то и получается, что Библия обеспечивает нас необходимым для молитвы правильным представлением о Боге, раскрываемое перед нами в концепции разных имен Господа Бога. Кстати, в древности текст Библии был оформлен так, что человек не мог читать его и думать о чем угодно. Текст давался сплошными буквами, без деления их на слова. И если, читая такой текст, мысль уходила у читающего в сторону, он не мог читать далее и тут же останавливался. И напротив, в нашем случае, когда текст нарезан на слова, человек может читать и думать при этом о чем угодно. Раньше мне казалось, что древние таким образом экономили бумагу, пергамент. Но когда, научившись читать по-древнеславянски, я стал читать Библию более на этом языке, и без нарезанных слов, я понял, что это не экономия, но экономия, то есть большая для нас польза. Сейчас древние рукописи в разных факсимильных изданиях стали доступны, каждый может насладиться мудростью наших предков, изучая Библию или читая молитвы по подобным книгам. Сказано: «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Это книга Притч, 18 глава, 11 стих. То есть имя Божие есть сила, спасающая нас. Сам Бог отождествляет свое имя самим собою. Сказано: «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». Пророк Исаия, 42 глава, 8 стих. И еще: «Возрадуются все уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящие имя твое». Псалом 5, 12 стих. В этом стихе те, которые похваляются Господом и славословят Его, они же и любящие имя Его. Само имя Божие есть и воинский клич во время и после завоевания земли обетованной. Читаем: «И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: „Меч Господа и Гедеона“». Книга Судей, 7 глава, 20 стих. Здесь мы видим, что имя Божие провозглашалось в сражении, и только за ним следовало имя полководца Гедеона. Так и вспоминается известное высказывание Александра Суворова: «Бог мой генерал». Здесь для нас интересно рассмотреть и следующую конструкцию. Например: «Господь, Бог твой, есть Бог». Второзаконие, 4 глава, 31 стих. Если не принимать к рассуждению смысл отдельно взятых слов «Господь и Бог», то возникает вопрос: а разве мы не знаем, что Господь и есть Бог? И наоборот. Но вспомнив, что слово «Господь» означает «милостивый», а слово «Бог» – «правосудный», мы можем прочитать эти же слова несколько иначе. Например: «Милосердный судья, твой судья милосердный». Вы видите, как важно понимать как бы смысл отдельных имен Божьих. Является имя Божие и самим спасением, источником спасения для верующего человека. Читаем: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Это пророк Иаиль, 2 глава, 32 стих. «Обладает имя Божие целительной силой. Сказано: „Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне“». Это послание Иакова, 5 глава, 14 стих. И еще: «А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Пророк Малахия, 4 глава, 2 стих. «Сильно имя Божие и в сокрушении духовных недугов. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения, и именем моим будут изгонять бесов». Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. Но при всем многообразии божеских имен у Бога есть единство и всех его имен. Например, сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Здесь не сказано «в имена», но сказано «во имя», то есть у Отца и Сына и Святаго Духа одно имя. И это имя Господь Бог, Троица Единосущная. Если бы Сын или Дух Святой являлись бы сотворенными, то было бы у них одно имя с Богом Отцом. А здесь сказано «во имя Отца и Сына и Святаго Духа», то есть имя Живоначальной Троицы. Святитель Григорий Назианзин пишет: «Из других имен Божиих некоторые, очевидно, обозначают власть, а другие имена – домостроительство, причем первое – до воплощения, а второе – после. Например, Вседержитель и Царь, или Славы, или Веков, или Силы, или Возлюбленного, или Царствующий, и Господь, или Саваоф, то есть Господь воинств, или сил, или господствующих, явно именно власти. А Бог во спасении, Бог или отомщений, или мира, или правды, Бог Авраама, Исаака и Якова, и всего духовного Израиля, который видит, Израиль – это тот, который видит Бога, имена домостроительства, поскольку нами управлять можно посредством трех вещей – страха, наказаний, надежды на спасение и славу, и через упражнения в добродетелях, то отсюда заимствованы предыдущие имена. И имя Бога отомщений порождает в нас страх, имя Бога спасений порождает надежду, и имя Бога добродетелей – подвижничество, чтобы, словно нося в себе Бога, подвязающийся в чем-либо, из этого устремлялся к совершенству и стяжанию некоторых добродетелей. Вот это общие имена божества. Кроме того, это общее наименование божества. Собственное же имя безначального есть Отец, безначально рожденного Сын, и нерожденно исходящего или исшедшего Дух Святый. Конец цитаты. Заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно», как мы определились выше, научает нас не призывать имени Божия и имен Его святых на помощь в дурных делах. Но кто-то может возразить: а разве имена, хотя и святых, но все же людей, могут стоять рядом с именем Всевышнего? И как можно оскорбить Создателя, используя его имена, то есть имена его святых, хотя бы и в неправильном смысле? Ответ очевиден. Бог сам ввел в одно из своих имен имена некоторых своих угодников. Читаем. «И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших», вот это имя, «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Это книга Исход, 3 глава, 15 стих. То есть имя мое навеки – это имя Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Потому и говорит Паскаль, что его Бог – Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых. Конец цитаты. Иначе, братья и сестры, можно сказать, что наш Бог есть тот, который ведет диалог, именно личностный диалог с каждым из нас. И если бы он прекратил свое общение с любой частью творения, то эта часть творения тотчас же прекратила бы свое существование, как и сказано, ибо мы им живем, движемся и существуем. Книга Деяний святых апостолов, 17 глава, 28 стих. Следовательно, тот, который оскорбляет святых Господа, использует их имена, произносит их без должного благоговения, он и совершает оскорбление имени Всевышнего. Блаженный Августин пишет: «Пусть ваша любовь посмотрит на столь великую тайну. Бог свидетельствует и говорит: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Разве не было других патриархов? Не было до них святого Ноя? Разве не было? Который единственный в целом человеческом роде, со всем своим домом, удостоился быть спасенным от потопа, в котором и в сыновьях которого была изображена церковь. Они избегают потопа, носимые деревом. Затем есть множество великих, которых мы знаем, о которых сообщает Священное Писание, например, Моисей, верным во всем его доме. Но называются только те трое, словно только они удостоились его чести. «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Вот имя мое навеки». «Великая тайна», — восклицает Августин. «Господь может и уста наши открыть, и сердца наши, чтобы мы могли говорить, как Он удостоил открыть, и вы могли понимать, как полезно для вас. Так этих патриархов три, Авраам, Исаак и Иаков, вы уже знаете, что у Иакова был 12 сыновей, и отсюда народ Израиля, так как сам Иаков – Израиль, и народ Израиля из 12 колен, восходящих 12 сыновьям Израиля. Авраам, Исаак и Иаков – три отца и один народ, три отца, которые обозначают народ, и сам первый народ – теперешний народ. В народе иудейском изображен народ христианский. Там образ, здесь истина, там тень, здесь тело, по слову апостола. Все это происходило с ними, как образы. Апостол говорит, это написано в наставлении нам, достигших последних веков. Пусть теперь ваш разум снова вернется к Аврааму, Исааку и Иакову. Мы видим, что этим трем людям повиновались как свободные женщины, так и рабыни. Мы видим у них детей, свободных, видим и детей рабынь. Рабыни не означает ничего хорошего. Говорится, выгони рабыню и сына ее, ибо сын рабыни не наследует вместе с сыном свободным. Апостол вспоминает это и говорит, что в этих двух сынах Авраамова был образ двух заветов, ветхого и нового. К ветхому завету относятся избирающие временные, избирающие век, к Новому Завету, избирающий вечную жизнь. Поэтому этот земной Иерусалим, то есть Ветхий Завет, был тенью небесного Иерусалима, нашей общей матери, которая на небесах. Это слова апостола. И оттуда мы идем в этот город. Вы уже много узнали, много услышали. Мы обнаружили удивительную вещь в этих детях, то есть в этом потомстве, в этих поколениях свободных и рабынь, то есть четыре поколения людей, в которых исполняется образ будущего христианского народа. Так что неудивительно, что об этих коленах сказано: «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Конец цитаты. То есть мы познаем характер Бога и следуем жизнь Его святых. Ибо именно святых наиболее восстанавливается и раскрывается подобие Богу, утраченное родом человеческим в грехопадении наших прародителей Адама и Евы. Августин здесь говорит и свидетельствует нам, что такие личности, как Авраам, Исаак и Иаков, имея крепкие семьи, являли пример и для пребывавших в рабстве букве, то есть людей ветхозаветных, и свободных благодати, то есть людей новозаветных. Пример уподобления Богу являли они, то, что в нашем понимании составляет смысл и назначение христианского домостроительства нашего спасения. Но мы, братья и сестры, не можем в одной лекции изложить концепцию всех имен Бога. Но в заключение этой беседы нам необходимо определиться, что же есть имена Бога. Именно имена Бога как некая сила и реальность, действующая в мире людей. Владимир Лоский предлагает нам следующий ответ на данный вопрос. Он пишет: «По учению Дионисия Ариапагита, энергии раскрывают бесчисленные имена Божии: премудрость, жизнь, сила, правосудие, любовь, бытие, Бог и бесконечное количество других имен, которые остаются нам неизвестными, ибо мир не может вместить всей полноты божественного проявления, раскрывающегося в энергиях». так же, как он, по слову евангелиста Иоанна, не мог бы вместить книг, в которых было бы написано все то, что сотворил Иисус. Божественные имена, как и энергия, бесчисленны, но природа, которую они раскрывают, пребывает неизменяемой, непознаваемой, мрак, сокрытый при изобилии света. Конец цитаты. Исследуя каждое из имен Бога, братья и сестры, мы и объемлемся всполохами нетварного божественного света. Каждое имя Бога и сообщает нам в светлых потоках нетварной энергии Бога все новые и новые благодеяния. И если физический свет далеких звезд прорывается к нам через толщу пространства в течение более чем длительных веков и веков, то любое имя Божие, с благоговением произнесенное нами, тотчас являет нам то или иное божественное благословение. Но так как все Писание есть величественное имя Бога, ибо сообщает нам необходимую силу и крепость, является источником нашей веры, то от каждой иоты или черты этого откровения в наш мир проникают всполохи небесного света. Особенно начертание божественных имен и прежде всего сладостное имя Иисус приносит нам потоки божественных светлых энергий, ибо, постигая имена Бога, мы начинаем наслаждаться Его величием, благостью, великолепием, и да исполнимся обетованиями Его, и да исполнятся обетования этих имен и в нашей жизни, по слову Христа Спасителя, сказавшего: «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Спаси вас всех, Христос.
Господи Иисус.